Пессимист – это человек, который жалуется на шум, когда к нему в дверь стучится удача. Марта 2008 года, 20:36 по тонусскому времени, и в эфире 144-й подкаст от канадского лося. День Пай. Сегодня будет коротким, я думаю, я еще не знаю. Как говорится, у нас все по плану, без планово. Вот. Причина короткому подкасту, во-первых, новостей что-то не очень было интересно. Много интересных новостей. А во-вторых, я себя очень плохо чувствую. Сейчас таблеток наелся от давления. Вот. Что-то я последнюю неделю плохо спал. Сегодня тоже почти ночь не спал, ворочался, все время заснуть не мог. Видимо, все это нервы, особенно после вторника, как мне накатили. Вот, поэтому я на пилюльках могу немного говорить, медленно задумываюсь, и такие нерациональные паузы будут в подкасте. Возможно, возможно нет, я не знаю. Надеюсь, что давление спадет, потому что я хочу нормально поспать. Я уже, наверное, неделю нормально не спал. Все это... Что-то там падает. Все это нервы, все это учеба. Это кошмар. Во вторник я пошел консультироваться с своим профессором по философии, которому я, значит, принес доклад, который моя девушка написала. И я уже сидел там, потирал руки, думаю, ну все, троечка, да, троечка точно будет, да? Девушка написала, там она умеет все это без сочинения писать на английском, все замечательно, думаю, классно. Ну, короче, пообсудили все там недоделки, непонятки и все остальное, мне там что-то попытался объяснить, то все, вот я говорю, ну и вот с тем, что вы мне объяснили, какая у меня будет сейчас оценочка, я уже так сижу, руки потираю, говорит, ну, два. И у меня так, пух, все внизу упало. Я думаю, ну все, приехали. Если бы я писал, у меня, наверное, точно, опять же, кол получился, как в прошлый раз. В общем, не знаю, он там намалевал все, что надо исправлять. Но у него там такие требования зафигенные просто. Сижу, думаю, ну, полная труба. Вот. Поэтому я уже там после вторника уже до конца недели в универ не ходил, потому что мне уже было так пофиг. Потом вроде что-то начал писать дальше про этот доклад про Facebook. Тяжело он идет, конечно. Сегодня где-то уже ближе, наверное, к 6 вечера уже так сидел, писал. Написал где-то, сколько есть предложений? Ну, предложений 5-6, наверное. И уже так сижу, читаю, значит, читаю там у меня несколько ресурсов. Вот, читаю там, значит, статью какую-то, потом там с Вики что-то читаю, смотрю на то, что я написал, потом обратно читаю, потом смотрю опять, думаю, блин, что-то я сообразить не могу. Так, еще так чувствую немного, думаю, кушать не хочу, немного что-то подташнивает, по-моему. Думаю, ну все, по-моему, у меня давление. Вот, поехал к тете, у нее там аппарат, который работает. У меня дома есть аппарат для давления, но почему-то он как-то он стабильно все время одно и то же показывает, я не знаю. Вот. А у меня там такое хорошее давление 150/90 с чем-то. Я думаю, ну нормально. Вот, так что набрался пилюлек. Надеюсь, я высплюсь сегодня. Мысли особо. Пока не забыл, поздравляю с ним всех женщин, девушек с прошедшим днем 8 марта. Надо было на той неделе, наверное, поздравить, но заранее поздравлять, наверное, тоже нехорошо. И поздравляю всех с прошедшим днем Пай. Я не помню, как это по-русски будет. Пи, что ли. Которое является выражением извиняюсь, равняется 3.14159265353589 и так далее. Вот. Я не знаю, на самом деле, зачем и почему, но у нас здесь, оказывается, справляют этот день, особенности в университетах. Не совсем знаю, откуда такая традиция пошла. По-моему, там сперва математики ее справляли, как свой такой клубный маленький праздник. Потом это, естественно, по иерархии перекинулось в компьютер-сайенс, и теперь, по-моему, они всем универам справляют, лишь потому что там этот приносят пироги. Ну, пай по-английски это типа пи. Ну, это есть пай, типа значение, вот, а также еще с перевода будет пирог. Поэтому, я думаю, они нашли хороший повод наедаться пирогами в этот день. А я, правда, не знаю, когда они будут именно наедаться. В субботу они наедались или нет, надо будет у кого-нибудь спросить. Хотя большого желания в этом участвовать у меня нет, но все равно. На этой неделе начал читать внеклассное чтение книжечку «The Art of Living» или «Искусство жить», которое было якобы написано, по-моему, интерпретировано Шарон Лебел. Вот, а значит, оригинал а-ля «Философия» вся пришла от Эпиктетус. Какое-то греческое тире римское имя такое, я точно не знаю. Короче, философ был изначально рожден в семье slave, это как это будет по-русски-то, рабов. Вот, его кто-то там купил, короче, потом посмотрел, что мальчик очень умный, отправили его учиться в Рим. В Риме он там учился. В итоге потом начал сам философствовать на большой арене. И потом он был изгнан из Рима. Не знаю, изгнан добровольно или он почувствовал, что пахнет, и решил оттуда свалить. Но это уже не важно. В истории не рассказывается. И до конца своих дней он, значит, людям повествовал о философии. Что меня привлекло в этой книге, я ее все еще читаю. Ну, вот здесь уже не так далеко вроде осталось до конца, да. Философия достаточно простая и понятная. И самое главное, наверное, ну, кроме того, что там нету всяких заумных фраз, которые вы не понимаете, которые нужно еще несколько раз интерпретировать, и где-то там между интерпретациями смысл совсем меняется. В итоге получается, принесите мне много денег, вместо того, чтобы, значит, живите спокойно. Здесь как-то все легко и просто описано человеческим языком, без всяких красивых выдающихся слов, но с очень большим смыслом. Вот. И как раз книга, собственно, по названию, как это «Искусство жить», вот, учит, как жить. Очень интересная книга. Даже у меня появилась мысль, я ее пока там лежал, читал, подумал, может быть, стоит ее даже начать цитировать, потому что советы реально хорошие. Хотя опять, наверное, тоже не для каждого. Для многих жизнь это значит хорошо поесть, покататься на Мерседесе и все такое. Все это настолько относительно, что... Ну, по крайней мере, лично для себя я вот нашел, что эта книга для меня очень-очень... По крайней мере, многие мысли, которые у меня в голове крутились, и, наверное, что-то, что я пытался составить, как своеобразную карту жизни, наверное, как жить, я не знаю, наиболее благоприятно, что ли, со смыслом, возможно, даже, можно так сказать. Рано или поздно, наверное, всех отчасти мучает вопрос, зачем мы здесь. Могу сообщить сразу, наперед, извиняюсь, затянулся. Что смысла жизни нету, наверное. Скорее всего, потому что я его еще не нашел. Из того, что я прочитал, по-моему, еще никто толком не нашел. Возможно, поэтому мы еще здесь. Но я пришел к выводу, что надо жизнь, наверное, провести более комфортно. Незачем себя мучить, даже если мы здесь находимся, как говорится, for a short while, типа всего на чуть-чуть. Вот. И эта книга как-то так заворачивает все мои ранее обдуманные концепции, но выражает их очень кратко, четко и прям по назначению, вот прямо к точке. Вот, поэтому я уже так стал подумать, возможно, надо будет поискать ее в русском варианте, может быть, начать цитировать на русском, на английском, не знаю. Ну, если кому-нибудь интересно, как говорится, как хорошо жить, может быть, начну делать что-нибудь с этим, цитировать ее в подкастах, возможно. Может, на веб-сайт выложу. С веб-сайтом я сейчас не очень сильно занимаюсь, поэтому времени, к сожалению, не очень сейчас много. В связи с надвигающимися экзаменами, домашней работой и всем остальным. Вот, иногда зря проведенными днями с головной болью. Ладно, двинусь от личных проблем к комментариям к прошлому подкасту. Так, вот. Самое главное, фильм я, или мультик, как хотите называть, я перевел. Я выложил сразу же фактически, там, по-моему, еще пару часов я с ним сидел, занимался. Выложил его на сайт, вроде все работает. Если кто-то хочет скачать в лучшем качестве или там проиграть себя на компьютере, то ради бога, там приложен линк с отдельным файлом, по-моему, там в MP4, что ли, я уже не помню. Если кто-то хочет, я знаю, что у меня на сайте очень хреновая скорость, и я не знаю, оправдываться по этому поводу или нет, но некоммерческий сайт, и денег мне никто не платит, я никому не плачу, все это работает из дома, поэтому что есть, то есть. Но если кому-то хочется, и он хочет выложить на какой-нибудь YouTube, RuTube, я не знаю, какой-нибудь Tube, то ради бога, берите, кладите, у меня с ним никаких проблем нету. Перевод я попытался сделать как можно лучше, с ограничением времени, естественно. У меня просто не было достаточного количества времени. Местами тоже там получилось не очень красиво зачитал. И, по-моему, насколько я понял, мне Сим Висом был написал, что у меня, по-моему, там есть ошибки. Я неправильно, по-моему, произносил ипотека. Ипотеки, я, по-моему, там как неправильно их произносил. Но, если честно, я это слово услышал буквально, когда я переводил там первый раз в своей жизни. И, соответственно, ну да ладно. В общем, кто хочет, может распихивать для более удобного просмотра куда угодно, в любые эти. У меня с ним проблем нету. Invincible пишет. А как дела вообще с Facebook, с проектом по Facebook? Так, я вроде заслал по имейлу ссылку на февральский номер хакер. Там, если там не та информация, то что нужна, извиняюсь, так само не смотрел, что написано внутри. Я еще даже не добрался до этого хакера. Я все еще листаю информацию, которую я набрал с разных ресурсов. С Фейсбуком дела туго, но идут понемногу. Там ситуация такая, что... Скажем так, например, другие люди в моем классе, они тестируют определенную систему, там, открытую систему, и у них специфическая задача, то есть там протестировать input-output. У меня задача совершенно другая. У меня задача это просмотреть, значит, протестировать Facebook, насколько я могу протестировать, пока в двери кто-нибудь не постучал. Протестировать безопасность Фейсбука, то есть потенциальные дыры. Потому что доказательная концепция я все равно не могу делать, поэтому потенциальные. Я написал уже где-то 3 страницы своего репорта. Получается, там достаточно совсем не казисто, потому что обычно я предпочитаю более другой способ описания, где я более подробно описываю, но так как Facebook это огромная система с огромным количеством информации и потенциальных дыр, поэтому мне приходится отовсюду, значит, про каждую потенциальную атаку описывать в отдельной главе, а глава у меня примерно страница 2, я не хочу больше писать, потому что иначе репорт получится больше, чем, скажем так, я хотел бы написать, потому что время ограничено. Вот, и из-за этого получается, что он такой, такой концентрированное количество информации, и как бы нужно такое более или менее понимание некоторых вещей, как они работают. Например, там я когда сегодня начал, ну, пожалуй, ладно, про сегодня не буду рассказывать, вчера написал про социальное инженерство. Вот, наверное, я не знаю, если кто-нибудь слышал, такой термин называется social engineering. Наверное, слышали. Вот, и, значит, там получается несколько предложений немножко про историю, потом в чем идея этого, а потом описание системы, как там, например, на Фейсбуке делятся все на друзья или не друзья. Соответственно, это слишком банально и слишком просто. Я хотел сравнить это с системой, Unix-овой системой этих пермишенов, но, к сожалению, опять же, не получается. Слишком много надо будет описывать. Ну и в итоге получается, что нужно иметь представление и понятие технических вещах. Нужен, скажем так, багаж. Надо иметь багаж на себе, чтобы понять, о чем я говорю, потому что все довольно-таки концентрировано. Не знаю, если это кому-то понравится. Я просто надеюсь, что никто это читать не собирается. По крайней мере, профессор сказал, что он читать это не собирается. Мне надо только дописать, чтобы это все прилично выглядело и с более или менее формальным и нормальным объяснением. А дальше мне надо будет делать все равно презентацию. А потом, надеюсь, уже никто это читать все равно не будет. А в презентации, как говорится, что скажешь, то скажешь. Выборочно. Так. From Russia with Love какой-то товарищ анонимус пишет. Самый хреновый подкаст, что я слышал. Слушать невозможно. Дизреспект тебе, чувак. Здесь, кстати, Invincible немного дальше забегает, спрашивает, с какими подкастами. Так, а вы сравниваете с его же подкастами или с другими? Потом с другими. Ну, если с другими сравнивать, то, скажем так, это не худшее. Я могу специально для тебя, From Russia with Love, могу отыскать похуже подкаст. Но это ладно. Слушать невозможно. Замечательно, что слушать невозможно. Надеюсь, мы тебя больше и не услышим. Дизреспект тебе, чувак. Мне эта фраза больше всего понравилась. Вот. В особенности того, что я мне абсолютно насрать на респект или не респект. Постоянные слушатели этого подкаста, наверное, знают, что мне все равно, кто меня уважает, почему и зачем. Раньше, лет 7 назад, возможно, я бы еще на это дело обиделся. Что за фигня, почему меня не уважают. Но я уже все равно не знаю, зачем я этот подкаст вообще записываю. Я реально не знаю. Поэтому и мне уже давно наплевать на отношение других людей к тому, как я одет, что я кушаю, чем я думаю, чем я занимаюсь и все остальное. Поэтому дизреспект тебе, чувак. Звучит как-то монотонно и бессмысленно. Так. Invincible пишет огромное спасибо за перевод ролика. Если бы ты его как-нибудь уменьшил в размерах, а то на YouTube будет пользоваться популярностью. И да, слышал слово эпатичный, ипотеческий. Правильно, ипотечный. Да. Ну вот, извиняюсь, что я там неправильно его произнес, но это не важно. Пережать ролик, ну, я уже сказал, что я выложил более крупный файл по ссылке, он 90 мегов, поэтому придется кому-нибудь там покачать этот ролик достаточное количество времени с моего канала, вот, и пережать и забросить на YouTube. Я не знаю, сколько там, какие размеры на YouTube для видео, никогда туда ничего не забрасывал, хотя вру, я один раз забрасывал, но это было так давно, что я уже не помню. Но если кто хочет, пожалуйста, пережмите, переделайте, забросьте. Ради бога. А Дмитрий, последний комментарий, кстати, недавно совсем пришел, как раз проверил, проверил почту, смотрю, еще один комментарий. А Дмитрий пишет, хотел проконсультировать с тобой по следующему вопросу. На многих сайтах с ТВ-программами, шоу, с ТВ-шоу, типа 24, Lost и тому подобное, и есть возможность просмотра старых эпизодов по запросу прямо на сайте. Но из России, он не пускает. Пишет, страна у вас не та, чтобы смотреть. Можно как-нибудь обойти это ограничение? Что можно... Попробую использовать анонимный прокси из США, но через него, скорее всего, скорость загрузки будет медленная, а может еще есть способ. Ну, в общем, да, можно пользоваться проксями. Я проксями не пользовался, потому что у меня всегда есть одна большая проблема. Я небольшой пользователь, небольшой пользователь прокси. Поэтому каждый раз, когда мне нужен прокси, я быстро в Google впиваю прокси. Вот, и некоторые из них не работают. Ну, вот, например, есть сайт, я сейчас прямо посмотрю. Так, сайт называется proxy.org. Вот, и прямо справа есть колоночка, где, значит, всякие есть эти прокси-сервера. И, по-моему, даже через можно прямо через браузер открывать. Сейчас попробую какой-то там верхний, самый первый. Вот, и прямо в браузере открывается, значит, там сайтик. Внутри сайтика вписываете какой-нибудь другой сайт, например, там jux.net. Вот, и он пошел проксить все это дело. Некоторые работают хорошо, другие работают не очень хорошо. Также можно, кстати, посмотреть эти, как он называется... Прямо в браузере, чтобы прописывать, можно было там в настройках прокси и все такое. Я лично по большинству всегда, когда надо, пользуюсь Тором. Так и называется. T-O-R. Тор. Вот. Но там скорость тоже не радует, все очень медленно. А у меня вопрос другой напрашивается. А почему просто не скачать через торрент? Есть замечательный сайт, называется, по-моему, torrents.ru. Вот, и я через него качаю всякие русские фильмы, все остальное. Мне кажется, довольно-таки приличный сайт. Быстро скачивается и все остальное. Вот, по-моему, у них регистрация открыта. Поэтому. А, там, да, для меня сейчас она закрыта. Вот, но для жителей России она всегда, по-моему, открыта. Но неважно. Вот, почему не пользуются торрентами? Мне кажется, это более удобно. И не надо меситься с браузером и всем остальным. Ладно, Дмитрий, если что, отпиши мне обратно, мы попытаемся с тобой разобраться в проблеме. Вот и конец комментариев, поэтому я думаю, мы сразу перейдем к обсуждению новостей за эту неделю. Так, что у нас? А, не знаю, сейчас... тормозить начинаю, взять таблетки. Итак, государство США, естественно, собирается, по-моему, значит... извиняюсь, не государство. Некоторые штаты собираются ввести так называемый Hammer Tax. Вот. Насколько я понял... это будет подобно японскому налогу по размерам двигателя. Вот, здесь, значит, извиняюсь, гавернор Массачусетса как раз написал такой пропозал, мол, давайте введем такой налог. Если люди хотят большую машину, пусть платят, значит, налог. Я, в принципе... всеми руками за, я то же самое считаю, что надо и в Канаде вести, и вообще повсемирно. Проблема состоит только в другом. И это даже немного смешно, потому что несколько лет назад произошло абсолютно обратное. Государство Канады, Канады, Америки, по-моему, наоборот, даже хотело, чтобы люди покупали вот эти вот большие машины. Не совсем уверен, с чем это было связано. Но опять, наверное, кто-то кому-то заплатил туда-сюда. Тем более, добавить ко всему патриотическую американскую мечту а-ля большие дороги, большая страна, большие тачки, большие сами знаете что. Вот. И теперь, глядя еще на вот это, вот, то, что некоторые, ну, я думаю, если пройдет это в штате Массачусетс такой налог, то, я думаю, другие штаты тоже начнут к этому подтягиваться, потому что, в принципе, это довольно-таки хороший источник денег, особенности с бедного, с богатого населения, потому что хочешь большую тачку, но замечательно плати отдельный налог. Вот, я думаю, это очень многим не понравится, и здесь это обсуждается, и все такое, что это не патриотично, тут, вы это, в смысле, видимо, относитесь к этому гавернеру штата, пытаетесь, как это по-русски это перевести, наверное, ужимаете права тех людей, которые предпочли такой вот стиль жизни, а-ля все большое, вот. По-моему, они здесь что-то пытаются сказать, что это не конституционно, но на самом деле в Конституции, наверное, такого нигде не было написано, поэтому это уже такая спекуляция чистая на пустом месте. Вот. Ну и дальше здесь, значит, рассказывается про всякие остальные машины, тра-ля-ля-ля-ля. Вот. Но я считаю, что такой налог правильная идея, и в принципе давно должны были такое сделать. Но поскольку Америка до некоторых времен хорошо жила, видимо, в голову никому не приходило. В конце концов, Америка – это не страна, где ресурсы – это достаточно лимитированная вещь, с учетом того, что они качают ресурсы фактически всего мира. А сопоставимо с противоположным Японии, где ресурсы очень лимитированы, все очень дорого. Соответственно, если хочешь себе большую тачку, то плати большие баксы. Вот. Но это все мелочи. Итого приятно, что кто-то начинает трезво оценивать ситуацию с этими большими тачками. Еще также к этому не относящиеся, к этой статье не относится, но некоторые, например, в Европе, как тавтология получается, видимо, давление опускается, я начинаю пьянеть потихоньку. В Европе принято, то есть это норма, когда ездят все на маленьких машинках и все такое, это удобно, и в городе меньше проблем запарковаться. Причем в Британии, по-моему, даже есть налог, по-моему, такой же там по литру, политровый налог на сколько литров, по-моему. Я вру. По-моему, там карбоновый налог, в зависимости, сколько, значит, карбонов ваша машина выбрасывает в воздух. Вот. Короче говоря, почему такой же образ жизни не применить в Америке? Я же понимаю, что это огромная страна и все такое, но когда сюда привезли, не сюда, а именно в Америку, потому что в Канаде смарт-кары появились намного раньше, в Америке они появились позже, то очень много народу говорило, что вот это небезопасно и все остальное, и это вообще может, значит, человек может убиться, потому что на американских дорогах много больших машин и все такое, если собьют, а-ля-ля-ля-ля. У меня вся была идея такая. Если всех пересадить на маленькие машины, то вот это вот чувство безопасности или, наверное, дорожно-транспортные происшествия, я думаю, наоборот, уменьшится. Вот. В связи как раз с тем, что маленькие машины, если даже и врежутся, то с нашим данным технологическим развитием в безопасности, я думаю, ничего плохого не будет. Вот если такое что-то типа Хаммера переедет маленькую машинку, я думаю, это может почувствоваться. Или, как мой друг говорит, может оставить шрам. Ну, у меня есть окно открыто, поэтому, извиняюсь, некоторые товарищи, сигнализация и все остальное. Здесь, по-моему, вчера ночью, когда я заснуть не мог, какой-то придурок, сосед, видимо, на мотоцикле, то ли на машине, то ли на мотоцикле, я не мог понять, там двигатель рейвил во все. Так слышно было, думаю, встать, что ли, пойти крикнуть или еще что-нибудь. С другой стороны, конечно. С другой стороны, все это бесполезно. Можно, конечно, полицию вызвать, но я думаю, пока не приедут. Если ни у кого не убивают, то они быстро не приедут. А если кого-то убивают, то все равно им поздно звонить. Говоря об этом, пожалуй, затрону другую тему. Во вторник, когда я был в классе по философии, там была одна девочка, мне она очень понравилась тем, что она, значит, то, что в России называется девочка с красным дипломом, типа учится на отлично, она еще не получила красный диплом, но я думаю, она идет к этому. Вот. И, значит, чем она меня привлекла, это то, что я ее встретил до первого экзамена по философии. И, значит, она выглядела просто как зомби, отчасти, наверное, плакала, я не знаю точно, там тяжело было сказать, у нее лицо просто было месиво. Вот, я говорю, ну, что ты делаешь, что ты занимаешь, чем занимаешься? Она говорит, вот я беру там 5 курсов, мне очень тяжело и все такое, вот, но мне надо сдать все курсы на отлично, тра-ля-ля-ля. Вот, ну, я ее оставил, потому что у меня там были свои обсуждения с профессором из-за моей отличной учебы в классе, вот. Ну, как раз в этот вторник она села фактически на мое место в классе. В классе, конечно, нет моего места, но я там постоянно сижу. Ну, вот я к ней рядом сел и говорю, ну, как дела? Вот, она сказала, ну, ничего, все сдала. Вот, и что-то мы как-то разговорились. Я говорю, почему тебе просто взять и не бросить класс? К черту все это, знаешь, жизнь пролетает все равно. Ты говоришь, у тебя все равно нету жизни, так порадуйся хотя бы чем-нибудь. Она говорит, да, вот, вот у меня погиб друг. Вот, я говорю, где, в Виндзоре? Она говорит, да, в Виндзоре. Начал рассказывать, как это произошло. Оказывается, у нее друг, значит, бодибилдер, это качки. Вот, и как-то в баре что произошло, бармен, значит, это его друг был. И какой-то, видимо, пьяный товарищ там не захотел расплачиваться за то, что выпил. Бармен попросил своего этого же друга, бодибилдера, значит, взять его и не выпустить из бара. Ну, тот его не выпустил, соответственно, видимо, там разобрались, то ли вытрясли деньги, я не знаю, что там как именно было. Вот. Судя по делу, произошло, когда этот бодибилдер как раз, видимо, вечером уже, когда бар закрывался, пошел к своей машине, на стоянке тот товарищ, которого он, значит, остановил при выходе из бара, ему в сердце всадил нож. Вот. В принципе, я не знаю. Ну, с одной стороны, я думаю, это такое не особо частое явление. С другой стороны, меня это навело на мысли, потому что я хотел написать там в своем сайте статью. Почему так, под названием что-то типа «Почему у атакующего есть преимущество?» С этим, здесь это можно рассматривать, сразу скажу, на нескольких уровнях. Не обязательно говорить про ножи, не обязательно говорить про какие-то единоборства, не обязательно говорить вообще про людей, можно говорить про машины, ракеты, пулеметы, самолеты и так далее. Все это однозначно в том отношении, что в тот момент, когда человек, как здесь то, что называется premeditation, или уже, значит, повернул свое сознание к тому, что он пойдет и нанесет кому-то удар, обгонит, пристрелит или еще чего-нибудь, а другой человек не подозревает, то есть, по сути, мы не тренированные люди. Есть специально подготовленные люди, КГБ, ФБР и все такое, которую каждую секунду, у них, конечно, тоже мозги не на месте, потому что они каждую секунду анализируют ситуацию вокруг них. Другими словами, как только кто-то потянулся в карман или вытаскивает что-то похожее на нож, они уже готовы не то что себя оборонять, они уже готовы атаковать обратно. То есть они уже знают и готовы отразить атаку и уже ударить обратно. У нас, соответственно, у обычных людей, как у этих бодибилдеров, этих мастеров по карате и всему остальному, ну, нет такой подготовки. Да, здоровый чувак. Вот если ты к нему подойдешь, пнешь его и говоришь, давай, он тебя, наверное, переломит на две части. Вот. То же самое, наверное, с карате произойдет. Если подойдешь к мастеру и скажешь, ну, давай, он тебя, наверное, положит. А если ты подойдешь к тому же бодибилдеру или мастеру по карате и просто без вопросов воткнешь ему нож куда-либо угодно, ну, люди неподготовленные. Соответственно, у атакующего всегда есть самая наиболее ценная вещь. Это то, что защищающийся человек, первое, мы не подготовлены. То есть к тому, чтобы резко перегруппироваться и отразить атаку. То есть, даже об этом не думаю подсознательно. Вот. И, наверное, более нужная вещь, или более такая, которую не хватает, не знаю, как это точно описать, но это вот именно тот момент того, что он атакует тогда, когда человек не знает и не подозревает, потому что я как-то пытался, я не помню, кому объяснить, я даже не знаю, если я в этом подкасте об этом говорил, но у человеков фактически, если их, я думаю, для начала сведу это к обычному примеру Павлова, то есть, если кто не знает, Павлов – это великий ученый, который, значит, проводил экспериментами с собаками на учебоспособность. Там идея была, что он приучил собак выделять слюну, когда, значит, там то ли колокольчик начал, значит, биться, то ли когда свет загорался, зеленый, красный, я не знаю точно. Вот. Но идея в том, что у человека примерно то же самое. Для меня это проще объяснить в плане железок, так как я, наверное, все-таки учусь на программиста. И это что-то, есть определенные вещи, в которых у нас просто вот это вложено, приварено фактически железо. А есть другой мыслительный процесс, который вот эта вот софтверная обработка. В основном некоторые вещи в нас заложены, там, хочу поесть, хочу отлить, хочу еще чего-то там. Это все заложено внутрь, это все заварено. Вот. А все остальные процессы, самозащита, экстремальная ситуация в машине, экстремальная ситуация на самолете, еще какие-то другие экстремальные ситуации, они у нас не заварены. То есть даже если мы имеем теоретические знания, что надо делать, то это все равно требует какого-то мыслительного процесса. И в этом большая разница между человеком подготовленным и неподготовленным. Потому что для них, у них этого мыслительного процесса нету, потому что это в них уже заложено. Нам нужен мыслительный процесс. Отсюда мы теряем, при экстремальной ситуации, мы теряем секунды того времени, когда в нас как раз всаживают, ну, надеюсь, нас никогда не всадят, но всаживают нож. Вот, потому что, когда мы видим всю эту экстремальную ситуацию, наверное, полсекунды до секунды мы только осознаем, то есть это все в голову попадает, следующую секунду мы должны понять, что делать, и только спустя примерно, наверное, 2,5-3 секунды мы это делаем. В итоге вот эти вот 3 секунды, это есть разница между профессионалом и, то есть, подготовленным человеком специально и неподготовленным. Соответственно, даже не важно, насколько ты физически подготовлен, важно, насколько ты ментально подготовлен. Вот. Я не знаю, с чего я съехал на эту тему, мне просто показалось это отчасти такой интересной темой. Если у кого-то есть мысли, то если у кого-то есть спецподготовка, тоже пишите, будет интересно послушать. Ну, вот это вот такой мыслительный процесс, который у меня произошел в голове. Вот, после того, как мне эта студентка рассказала, что произошло с другом, это просто подтверждает. Ну, неважно. Неважно, если у тебя, если ты большой бугай или еще что-то. Ирония состоит в том, что для этого люди изобрели оружие. Потому что, наверное, сперва актуально было биться в рукопашку, вот, а потом менее, допустим, ну, скажем, подготовленный, ладно, оставим это как абстракцию, возьмем менее физически стройный, сильный, быстрый человек, понимает, что ему не выиграть в рукопашном бою, отсюда он взял камень. Следующий уровень – это уже там, я не знаю, палка с камнем, следующий уровень – это какой-то ножик. И потом мы пришли к арбалетам, автоматам, пулеметам, бомбам, ядерным боеголовкам. Это такая своеобразная ирония эволюции или прогресса, я думаю. Ну да ладно. Следующая новость, тоже из «Автомира». Автодилер умер на парковке, как раз где он продавал автомобили, от сердечного приступа после того, как он сжег половину, по-моему, паркинг-лота этих машин. Как обычно, возвращаемся к нашей ежедневной финансовой ситуации, которая началась в Америке и так далее. Я надеюсь, что вас она не очень сильно эффектит. Вот. Меня, по крайней мере, не очень сильно, потому что я еще все студент. Вот, я думаю, когда закончу быть студентом, конечно, это все перевернется. Но это не важно. Важно то, что как раз Грегори Грэмхам в Пенсильвании владел, значит, дилершипом. Видимо, его кризис тоже охватил. И что он сделал? Он пошел, значит, на свою парковку, там, где продавал машины, где они были выставлены, начал их поливать бензином, потом их полить. Вот. Он сжег где-то половину ряда, это где около 13 автомобилей он сжег. После чего это, значит, произошло 17 февраля. Вот, и после чего у него случился сердечный приступ, и он прямо там же и умер. А он, походу, ссылается на новостные, значит, источники. Походу, он должен был более, ну, почти полмиллиона долларов в налогах. Вот. Ну, еще какие-то там местные налоги, которые там, конечно, по сравнению с полмиллиона, это вообще ничего, 11 тысяч. Вот. Но все равно дилершип закрылся. Да. Я не знаю, если плакать или смеяться по этому поводу. В принципе, он был где-то там. Даже если бы я хотел ему помочь, все равно не помог. Потому что нечем помогать. Поэтому, думаю, плакать здесь не о чем. Но весьма любопытно, чем народ вообще занимается в такие тяжелые времена. Так, следующая новость. Это даже не новость, это прикольное видео. Я не совсем уверен, где это. Сейчас надо посмотреть. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, здесь даже тоже не уверен, где это находится. Посмотрите, замечательное видео. Там мост немножко, он низковат. 11.8 инчей в высоту. По-моему, это инчей, я надеюсь. Нет, не инчей, извиняюсь. Какое-то другое измерение. Я не очень хорошо шарю в этих американских исчислениях. Ну, это точно не 11,8 инчей, это больше. Ну, неважно. Посмотрите, на YouTube прикольное видео, где там разные эти фуры сносят крышу. Они едут, так бах, что произошло? А там половину кузова снесло. Занятное видео. Следующее видео. Полиция ищет какого-то водителя трака. Походу, это в Европе. Кто-то мне сказал, что это в Америке. Но на сайте написано, что это в Европе. Поэтому будем считать, что это в Европе. Короче, какой-то, как его зовут, румынский водитель ехал в траке под музыку. Здесь, кстати, приложено видео. Видимо, он ехал с каким-то другом или еще кто-то, кто его снимал. Вот, и начал танцевать. Так встал из-за руля, там в кабине начал танцевать, прыгать, все остальное. Вот, все это снималось на камеру. Кто-то выложил это, походу, друг его выложил в интернет. Теперь этого товарища разыскивают. Я не знаю, это, конечно, идиотизм полный. Насчет разыскивают, я не знаю, если это идиотизм. Но то, что товарищ, может быть, ему скучно было, но это, в принципе, небезопасно так. Хотя, с другой стороны, обычно все равно там в этих фурах стоит автопилот. Ну, там не совсем автопилот, но скорость он поддерживает. Рулить особо там все равно не надо. Там по прямой в основном идешь. Ну, местами, конечно, надо рулить, но не знаю, за что его будут судить, если поймают. Надеюсь, его не поймают нафиг. Веселый парень. Надеюсь, он на самом деле не водитель этого трака, этой фуры. Вот. Что-то много видео, видимо, много видеоклипов предлагаю. Видимо, из-за нехватки новостей. Вот. Ограничиваемся видеоклипами. А другое видео вам стоит смотреть. Какого-то турка чуть не отправили на тот мир. Причем, посмотрите, очень интересно, что произошло. Он стоял около этого railroad, как это называется по-русски-то, поезда, где проезжают. Вот, и там проезжал как раз фура, проезжала, фуру сбил поезд. Вот, после чего фура сбила этого турка несчастного, и потом, по-моему, ему там переехал его, по-моему, два раза. если я не ошибаюсь. Вот. Он после этого еще остался жив. Интересное видео, посмотрите. Воображение впечатляет. Так. Следующая новость. Интересно, я небольшой поклонник Джей Лено шоу. Я постоянно вижу на всяких видео, ютубах и всем остальным, где он там катается на своих тачках, и какая у него коллекция старых автомобилей. Но оказывается, он ведет какое-то такое развлекательно-познавательное, наверное, шоу в Америке. И на последнем своем шоу, если я не ошибаюсь, он заявил, что он будет делать бесплатный концерт, спонсором которого является Pepsi, естественно. Вот. В Детройте будет это 7 апреля. Вот. Вход для жителей Детройта, то есть для этих товарищей, бесплатен. Все, что, по-моему, там надо предъявить, это карточку, значит, ну, показать, что ты живешь в этой эре. Вот. И тебя, значит, туда бесплатно пустят. Как он заявил в своем шоу, значит, Джо Лена, что это, значит, для всех безработных и все такое. Такой благотворительный, видимо, концерт, чтобы просто люди вышли и оторвались немного от той стрессовой жизни, в которой они сейчас находятся. Вы знаете, впечатляет. Хочу посмотреть, в России кто-нибудь вот так вот выйдет, скажет, не знаю, какой-нибудь там комик или еще какая-нибудь такая публичная личность и скажет: люди, я знаю, что сейчас времена тяжелые, многие из вас потеряли работу, давайте, значит, я вам устрою шоу и бесплатно. Не знаю, для жителей Москвы, Подмосковья, возможно, Санкт-Петербурга или других областей России. Но было бы интересно. На меня это отчасти произошло. Ну, у меня все уже. Все уже съезжает. На меня это произвело впечатление. Не знаю, как у вас. Напишите мысли по этому поводу. Вот, значит, не отходя далеко от мысли о депрессии и финансовом положении в мире, пришло, наконец-то это пришло и к нам. Когда я говорю «к нам», это в Канаду. Chrysler заявил канадскому правительству, что если они не согласятся со следующими требованиями, то Chrysler официально закроет, видимо, все свои заводы и все остальное и выйдет из Канады. Я не знаю, если они закроют дилершипы тоже. Если они не закроют дилершипы, то, я думаю, стоит их просто выкинуть из Канады и сказать, что Chrysler здесь... Не знаю. Так вот... Три ультиматума от Крайслера. Значит, канадское государство должно дать Пентастарт. Я не знаю, что это за компания, но они должны, значит, канадское правительство должно дать вот это вот Пентастарт 2 или 3 триллиона американских долларов в займы. Как, значит, bailout, это вот это вот, чтобы выбраться из тяжелой экономической ситуации. Но я не знаю, то есть, когда они говорят bailout loan, то есть вот это вот взаймы, чтобы вылезти из задницы, у меня всегда крутится в голове, наверное, там специальные проценты и система выплаты этих взаймы как-то там накручена так, что, в общем, фактически сколько взял, столько и отдал. У меня такое подозрение, я опять же об этом не знаю, это моя спекуляция, но когда они добавляют вот это вот к слову взаймы bailout, то это что-то немного другое. Не просто дайте нам взаймы, то есть, как бы, а вот именно bailout взаймы. Дальше, второе требование, ультиматум Chrysler. CAW должны уменьшить на 25% оплату и бенефиты рабочим. Что такое CAW? Это вот это вот канадские воители за, значит, свободы и права рабочих. То есть это общий канадский юнион такой. должны предоставить 25% значит, уменьшения в зарплате и бенефитах. В бенефитах они имеют в виду медицинскую оплату, которая, ну, например, дантист. В Канаде дантист не оплачивается. И там всякий ряд остальных еще есть учреждений, которые не оплачиваются канадским государством. Там, например, чтобы вам кости вправляли, массажи всякие, все такое, там, киропрактер это называется. Не совсем знаю, если это вообще работает или нет, но, наверное. Костеправы. Слово хорошее. Вот. И третий ультиматум относится уже к канадской Revenue Agency. Revenue Agency – это как раз налоговая, канадская налоговая инспекция, наверное, которая должны уменьшить какие-то, видимо, налоги по отношению как раз к автопроизводителям, видимо, дать им какое-то уменьшение в налогах или, возможно, дать им несколько лет, чтобы без оплаты налогов. Я точно не знаю, здесь в деталях не описывается, что именно они требуют, но вот они требуют, видимо, чтобы вот эта вот налоговая, канадская налоговая как раз дала им какой-то head start, что ли, чтобы вылезти из этого всего. Вот. Если канадское государство не согласится с каким-либо из этих трех требований, с этими тремя требованиями, то, значит, Chrysler собираются уходить из Канады. А я не совсем знаю, сколько в Канаде Chrysler-овских заводов, но в Виндзоре здесь их, по-моему, как минимум один точно, на котором собираются всякие минивены, и если они закроют это дело, то, конечно, в Виндзоре, как моя девушка сказала, Виндзор превратится в Ghost Town. Это город привидений. Я не разделяю ее оптимизма по этому поводу. Я думаю, у нас еще остается здесь казино и университет. Хотя университет, кстати, я недавно узнал, тоже особо не блещет. Оказывается, в университете Монреаля можно учиться за меньшие деньги, чем здесь. Причем университет Монреаля, мне кажется, более котируемый. Вот. Но это ладно. Поэтому не знаю. А, кстати, между прочим, тоже к сфере обучения. Также мне девушка сказала, что, оказывается, вот этот вот наплыв китайских студентов в Канаду, возможно, сократится из-за того, что в Китае так переобразование. То есть люди с образованием, которые приезжают обратно, допустим, здесь отучились и обратно, то они, возможно, не смогут найти работу, потому что там уже достаточно безработица среди умненьких людишек, то есть образованных людишек. Наверное, большая разница между образованными и умными. Вот. Но неважно. Так заводы как раз, если Chrysler здесь все-таки закроет, все из-за того, что государство Канады не захочет согласиться на эти три ультиматума, вот, то они, значит, погрозились, сказали, что Chrysler принесет заводы в США и Мексику. Или Мексику. Ситуация интересная, складывается. Я думаю, государство Канады, скорее всего, согласится с этим требованием, потому что безработица в Канаде тоже понемножку растет. Нас не так сильно долбануло, хотя на самом деле нас тоже хорошо долбануло. Но не думаю до такой степени, как в Америке, потому что в Америке произошел совсем тотальный крах из-за того, что вот этот вот домовой кризис и все остальное. Здесь это немного более мягко прошло. Конечно, все равно очень много людей потеряло дома и все остальное, но здесь, по-моему, не так это сильно ощущается, прямо чтобы кошмар полный. Может быть, в Штатах, потому что это раздувает в новостях и все остальное, я не знаю. Вот, но, скажем так, если Chrysler уйдет с Канады, это будет мало чего приятного. С другой стороны, конечно, ублюдки все равно. Мне все равно... Это автопроизводители и страна, допустим, как Канада или Америка, по-моему, вот между автопроизводителями и странами, вот этими двумя, произошел какой-то такой симбиоз по отдельности между, значит, этими всякими большими тремя и Америкой, и большими тремя между Канадой. Вот такой отдельный симбиоз произошел между ними. Что получается, мы облажались, мы это автопроизводители. Теперь вы, страна, население и государство должны нам дать в долг, фактически там, наверное, по смешным расценкам, чтобы мы не закрылись у вас в стране, чтобы население могло работать. Это такой какой-то замкнутый круг, в котором, получается, если государство не выдаст деньги, то есть наши деньги, которые мы в налогах платим, то автопроизводитель как такой, как Chrysler, здесь не останется, в итоге будет большая безработица, ну или наибольшая безработица. Вот, и в итоге, опять же, нам будет плохо. Если мы им дадим деньги, то все равно хрен знает, что произойдет. Некоторые из нас, и очень, я думаю, невеликий процент, будут продолжать работать. Вот, и при этом будем выплачивать налоги, которые, опять же, будут идти к этому красть. Ну, интересная ситуация такая. Мое личное мнение – дать им денег, потому что я, например, на данный момент, наверное, из-за нехватки информации не могу представить, а что будет взамен. Допустим, Chrysler закроется, еще там несколько тысяч будет безработных. Ну, в Виндзоре, наверное, точно есть будет пару тысяч безработных. По всей Канаде я не знаю. Вот. А что будет взамен? Рассчитано на то, что государство откроет какие-либо работы? Смешно. Сегодня, например, встретил женщину, которая, ну, как так разговорились около кассы. Она говорит, я пол своей жизни, она достаточно молодая, видимо, где-то там до 40 ей. Вот. Она говорит, я пол своей жизни проработала на заводах, а теперь меня уволили. Вот. Теперь я работаю, извиняюсь, за $8 в час, разнося еду в ресторане. То есть рассчитывают на то, что государство Канады предоставит какие-то рабочие места. Какие рабочие места? На $8 в час или там, не знаю, ладно, $9 в час. Все равно не проживешь. Вот, все равно не сможешь выплачивать машину и дом, допустим, по минимуму. Еще и там дети, не дай бог, еще чего-нибудь. Поэтому рассчитывать на государство Канады, чтобы оно создало рабочие места, я думаю, не стоит. Вот. Получается, отсюда только один выход – это согласиться с требованием, отдать наши деньги на то, чтобы поддержать тех уродов, которые облажались с производством автомобилей, с тем, что они не смогли, или не я думаю, не то, что не смогли, они не захотели идти с технологией вперед, и фактически и мы их должны деньгами и патриотизмом еще и поддерживать, потому что, по идее, мы еще должны их не машины покупать после того, как мы их, извиняюсь, произвели за наши же деньги. Глупость получается и тупость на самом деле, но я думаю, другого выхода не видно на данный момент. Некоторые люди, вот мы еще года назад с моей девушкой обсуждали как раз вот этот домовой кризис до того, как он случился на самом деле. Это не было сюрпризом, по крайней мере, некоторым людям в академической сфере, потому что они это видели, они знали, что рано или поздно это случится. И, кстати, между прочим, если вы думаете о будущем, местами о будущем стоит подумать, то хочу вас обрадовать, что в Америке может случиться еще один экономический кризис. Это называется baby boom generation, когда будет уходить на пенсию. Baby boom – это когда были в определенных годах, то ли 70-х или 60-х, когда родилось огромное количество детей, поэтому они называются baby boom, вот, типа больше, чем общестатистическое. Вот, и в итоге вот эти вот все люди потом, значит, начали строить, естественно, больше школ, больше всего, больше рабочих мест, трали-вали. Вот, и сейчас, когда они будут уходить на пенсию, то рабочих сопоставимо то, что количество рабочих, когда в то время работало, и количество рабочих, которые сейчас работают, меньше. В итоге мы должны будем им оплачивать, тем вот людям, которые уйдут на пенсию, ихнюю пенсию выплачивать. С учетом того, что государство Америки хорошо облажалось, и деньги там по ходу начинают циркулировать по таким очень тонким трубам и не на полную мощность, то получается, что возможно, потенциально, если они не придут с какой-то идеей, то мы из нашей зарплаты, из наших налогов будем выплачивать пенсию тем, кто вот эти вот поколению бэйби-бумеров. А морально с этим ничего плохого нету, потому что они это заработали. Проблема в другом, что государство настолько хорошо, в кавычках, сориентировалось на местности, что, в общем, еще до этого финансового кризиса было видно, что будет, наверное, пиздец. А вот, а еще с этим кризисом, ну, я не знаю. Возможно, этот кризис – это своеобразное такое отличное решение. Если подойти с другой стороны посмотреть, например, много инвестиций, значит, маркет пошел вниз, инвестиции пошли вниз, некоторые инвестиции уже вообще ничего не стоят, даже если там купили акции за $20 за акцию, потом из-за всего этого экономического кризиса много чего позакрывалось, акции, возможно, ничего не стоят, в итоге все деньги спустили в туалет или кому-то в карман, это тоже не совсем важно. Важно то, что пенсионный фонд мог тоже накрыться медным тазом, соответственно, государство всегда может развернуться. И если, например, вот эти вот товарищи собираются уходить на пенсию в ближайшие полгода, то государство может развернуться и показать им большой средний палец, сказать: вы извините, но наш пенсионный фонд в связи с экономическим обвалом, ну, как бы сказать, по меньшей мере истощало, мы не можем вам выплачивать. Короче говоря, послать их нахрен. С одной стороны, теперь это хорошо, потому что мы не будем воевать на двух фронтах, то есть выплачивать, пытаться выплатить наш путь вперед из этого экономического кризиса и из долговой ямы с пенсионерами. Но с другой стороны, это фактически человек, который работал всю свою жизнь, вкладывал деньги в свою страну, верил в то, что он делает правильно, с учетом того, что принимая информацию от новостей и тому, что его в государстве говорили, а теперь ему протягивают один большой средний палец. Морально не очень. Зато государство может всегда убить, значит, одной пулей двух зайцев. Решать вам, но так вот, как я вижу эту ситуацию. Надеюсь, Крайслер из Канады не уйдет. Еще одна тоже не очень впечатляющая новость выдрал. Я даже не собираюсь ее зачитывать, расскажу просто, что произошло. Короче говоря, какой-то молодой человек перевернулся в Тойоте, Toyota пикап 91 года. Из картинки там видно, что от Тойоты, по-моему, мало чего осталось. Короче говоря, его убило. Спустя несколько дней, после того, как он погиб в этом траке, в этом грузовичке от Тойоты, вот, от Toyota пришло письмо, говоря о том, что, возможно, у этого автомобиля есть проблемы с там, какими-то этими стиринг-бокс, там, когда по-русски это будет, рычагами управления, которые там идут от, соответственно, этого коробки стиринг-бокс, я не знаю, как это будет по-русски абсолютно. От рулевой коробки, по-моему, до колесам. Вот, возможно, там были какие-то проблемы где-то в этой эре. Вот. И, соответственно, семья подняла в Штатах бунт. Семья погибшего, соответственно, сына. И теперь они пытаются засудить Тойоту. Вот. Посмотрел там, кстати, привернутое видео вместе с этим. Не знаю, если плакать или смеяться. Если честно, будучи Toyota, я бы им показал один большой фак. Потому что Toyota – это 91 года машина. Это, если так посчитать, сколько и там, лет 10 уже, если не будет… что-то я приврал. Это тра-ля-ля, получается, 18 лет, что ли, машине? Я думаю, что… За эти 18 лет в машине должны были поменять эти рулевые прибамбасы. Не знаю, как это по-русски будет, извиняюсь, опять же. Вот. Если их не поменяли, то, ну, в принципе, причина неуправляемости автомобиля могла послужить также просто-напросто банальная неисправность. То есть лишь потому, что не починили. То есть от старости, просто от старости автомобиля. Я, например, езжу на своем автомобиле, который какой-то там 95-го года. В принципе, у меня тоже есть проблемы с там, рулевой колодкой и все остальное. Но я это отчетливо понимаю, потому что здесь машина старая. А тут машина намного старше, чем моя. И да, если там был какой-то дефект, то, в принципе, по-моему, чинить поздновато, судить тем более. Но ничего, американская семья пользуется своими либеральными возможностями, вот, при этом судит Toyota. Я считаю, флагом в руки, пусть пытаются отсудить якобы то, что им полагается. Я, правда, не знаю, как соизмерима смерть сына с деньговыми выплатами. Ну, наверное, совесть тоже можно купить, я думаю. Не знаю, все это смотрится очень странно. Самое худшее всей этой истории, что адвокаты сейчас будут друг друга месить, значит, нападающие, защищающие со стороны. Вот, там уже выплыли факты некоторые, что вот, мол, когда этот товарищ ехал в машине, в него в крови содержался алкоголь. Сейчас, если это дело пойдет дальше, там столько грязи друг на друга накопают, что, по-моему, никто не будет рад. Но, опять же, если они считают, что деньгами можно купить обратно какую-то частичку жизни погибшего сына, я, конечно, понимаю, что это ужасно, когда сын погибает, но или дочь погибает, но наживиться на этом я тоже не считаю, что это какой-то способ. Хотя, кто знает, может, они собираются памятник поставить или заставить Тойоту рассылать эти дефекты или замечать дефекты лучше. Хотя, такая бессмыслица. Тойота такая огромная компания. Ну, ладно, флагом в руки, пусть они пытаются делать, что они пытаются делать. Это последняя или не последняя? Нет, не последняя статья, но предпоследняя статья. Какая более интересная на те темы, которые я люблю, которые в себя включают науку, научные достижения. Очень интересно то, что... слово выпало из головы. Ученые нашли какой-то полимер или создали полимер, который, когда вы красите машину, значит, когда машина красится на заводе, что будет происходить, если вы поцарапаете машину случайно, ну или не случайно, кто там специально поцарапает, то стоит выгнать машину на солнце, вот, и эта царапина сама по себе замажется. То есть, видимо, каким-то образом краска будет, я не знаю, не растекаться, как-то заполнять. Здесь в деталях абсолютно ничего не написано, поэтому в основном я могу только спекулировать, как это будет работать. Единственное, они отметили, что это так называемый one-time use, то есть пользоваться этим можно один раз. Другими словами, если вам в том же месте еще раз царапину нарисуют, она уже обратно не замажется сама по себе. Здоровская идея, только не могу понять, почему они раньше это не придумали. Ну, да ладно, в принципе. Но все равно, мне кажется, это стоит того, чтобы огласить в подкасте. На эту статью я абсолютно случайно напоролся. Кстати, между прочим, если хотите удовлетворить мой интерес, что мне очень интересно, я хочу узнать, если возможно в деталях, или даже получить схемы, или четкое, или детальное, хоть какое-нибудь описание, любое описание, желательно поподробнее. Мне интересно, какой дизельный двигатель ставятся смарт-кары. Я давно чесал над этим голову и хочу узнать, то есть там, возможно, в картинках, там, как чего работает и все остальное, потому что мне очень интересно, как работает вот этот вот 0.8 литров дизельный двигатель. Вот. Этот дизельный двигатель был сделан, по-моему, с дизайнером Мерседесом. Больше у меня информации нету. Вот это как раз этот дизель, который ставится в смарт-кары. Больше я ничего не знаю. А касаемо последней новости, здесь как раз собирается продавать мотоцикл, по-моему, называется Evo Track T800, который как раз снабжен вот этим вот дизельным маленьким двигателем от Мерседеса, который вот именно тот самый двигатель, который ставится в смарт-кары. Трехцилиндровый, 45 лошадиных сил. На мотоцикле этот двигатель проезжает 112 миль на галлон. Это на 4 литра. Это что, около 200 километров, что ли, получается? Извиняюсь, конечно, что не на мотоцикле. Да, почти. Фактически 185 километров на 4 литрах. собираются производить это, по-моему, где-то там в Нидерландах, Европе. А, даже в Канаде собираются производить. Где-то в 2010 году собираются все это продавать. Я был бы очень даже за, если бы только, конечно, это был не мотоцикл. Потому что страховка на мотоцикл, я уже здесь смотрел для себя. Вот. Не в этой жизни, по-моему, проще на машине ездить. Ну, может быть, я состарюсь еще немного, они опустят страховочку, но все равно. Интересно, просто интересно. Я все думал, когда они сделают мотоциклы с дизельным двигателем. Интересно, если 45 лошадей, это много для мотоцикла. Я думаю, нет, на самом деле это мало. В обычных мотоциклах могут стоять где-то там минимум лошадей 60-70, а могут даже все 120 и больше стоять. То есть стандартные заводские. Да. Но все равно прикольно. Дизельные мотоциклы. Что интересно дальше будет. На Gizmodo нашел замечательное видео. Кстати, между прочим, я в шоу-нотах начал писать те линки, которые с видео. Я впереди начал писать видео. Я написал без комментариев, но я тоже так хочу. Посмотрите прикольное видео. Какие-то товарищи собрали миниатюрные размеры так, детских размеров машинки. Вот, значит, сделали их в форме всяких. Там есть Мустанг, есть какой-то джип, и помню, там еще что-то есть, я уже тоже не помню. Вот, и они, значит, там на паркинг-лоте еще где-то там по улице гоняют на них, дрифтят вовсю и все такое. Я подумал. Довольно-таки прикольно. Здесь написано в статье, что они по снегу дрифтят на скорости 20 миль. 20 миль это, наверное, я не знаю, немножко меньше 40 километров. Но выглядит абсолютно как, наверное, суперспорт. Я не знаю, меня это, конечно, впечатлило. Посмотрите, и, возможно, вас это тоже порадует. Переходим к более техническим новостям, отходя от... всяких автомобильных новостей. Опять начали расходиться слухи, то, что Apple готовит нетбук. Я прочитал несколько статей. Одну, значит, которую я предоставил от китайцев. Здесь какие-то китайские сорсы, которые там в Китае, а-ля какая-то компания заказала, типа, такие-то дисплеи, тра-ля-ля-ля-ля. По слухам, в этой статье не включено, но по слухам они должны быть какие-то 10-инчевые. Вот, потом там еще какие-то товарищи в Штатах начали распыляться, что, значит, будет там этот Apple-ский тачскрин, нетбук и все такое. Не знаю, выглядит статья, выглядит вся эта новость очень необъективно и мало, наверное, поверной, потому что я бы сказал так. Кому реально интересна эта статья, если, например, вы решаете подождать Apple-ского нетбука или купить что-нибудь сейчас, дам совет. Я пытался это найти, но, если честно, просто нету времени. Достаньте финансовый отчет по продажам MacBook Air. Если у Apple очень плохие продажи MacBook Air, то тогда да, я скажу, что, возможно, действительно стоит подождать, потому что Apple теоретически может действительно начать продавать нетбуки. Теперь, если у них хорошие продажи по этому MacBook Air, то точно не будет никакого нетбука в ближайшее время. А причина очень простая. И, наверное, вы уже, наверное, сами догадываетесь, но если Apple сейчас начнет продавать вот такие вот нетбуки, которые будут классные, с тачскрином и как все там воображают себе, то это явно подрежет продажи MacBook Air, которые, я уверен, они инвестировали достаточное количество денег. Теперь, ситуация проста в связи с тем, что если продажи MacBook Air никуда не идут, то тогда, да, они собираются действительно то ли в замену пустить продажу нетбуков, или, возможно, они хотят за место их. Тут это вполне объяснимо, вот чисто тактически следует деньгам. Вот. Если, соответственно, продажи MacBook Air не идут вниз, а наоборот держатся на нормальной планке, то навряд ли. Навряд ли они будут выпускать нетбук, чтобы подрубить эти продажи MacBook Air. Вот. А еще одна замечательная новость от Apple. Они выпустили новый апдейтнутый iPod Shuffle. Я думаю, многие из вас, возможно, видели, возможно, не видели, но все равно опишу. Походу, он еще меньше стал. Весь прикол, наверное, этого нового шафла стоит в том, что заместо того, чтобы поставить, хотел сказать, рычаги, ну так уж скажу, кнопки управления на сам iPod, они их встроили в наушники. Вот, значит, там на наушниках идет, по-моему, громче, тише, следующая, значит, центровая кнопка, следующая, потом зажать, там, по-моему, выбор альбома, там еще что-то такое, там выбор плейлистов они добавили. Другими словами, теперь этот шаффл будет озвучивать, какие у вас есть плейлисты, и вы можете спокойно между ними, значит, менять. Некоторые написали в своих критических ревьюзах, что, мол, это хорошо, другие написали, что это плохо. А моя точка зрения, это плохо, причем однозначно. Проблема вот в чем. С одной стороны, опишу хорошие вещи. Наверное, это будет полезно для тех людей, которые, допустим, слепые. Для них, наверное, это будет действительно полезно, и я всеми руками за, потому что я не считаю, что если человек слепой, то значит он уже не человек. Теперь, в принципе, на этом и все, потому что я не вижу других никаких позитивных факторов к тому, что они озвучили все это дело и переместили контроли на наушники. Плохой момент вот в чем. Я пользовался шафлом, а в свое время у меня был, потом я ему по маме отдал. Вот. Извиняюсь, забыл еще сказать, что хорошо то, что они добавили эти плейлисты, что можно между плейлистами прыгать в шафле. Это хорошо, но я думаю, плохие факторы перемазывают всю эту отличность. Проблема в том заключается, что из-за того, что они перенесли все контроли на наушники, то iPod сам по себе, этот шаффл, утрачивает смысл. Сейчас я вам объясню по понятиям долларов. Сам iPod Shuffle вместе с их стандартными Apple-скими наушниками стоит, грубо говоря, $80. Да, они пишут $79, $80. Я не знаю, сколько это будет стоить в России, но да ладно. Возьмем американские цены, будем рассчитывать по ним. Теперь, у меня лично в моем шафле, поскольку я везде таскал в свое время и не особо заботился, пихал его во все места, куда попало, наушники у меня сломались в течение 1 года. Некоторые могут сказать, что я плохо с ним обращался и все такое. Вот. Добавим даже другой фактор, что их наушники не самые лучшие наушники в мире. Я думаю, многие со мной согласятся. У них не самые плохие наушники, но и не самые хорошие. Вот. Теперь получается, что как только вы выбрасываете эти Apple-ские наушники, сам 80-долларовый iPod превращается, ну, в кусок ненужного никому металла. Потому что без наушников, в которых есть контроль, они просто бесполезны. Вот. Теперь, после того, как ваши наушники, не дай бог, сломались на этом iPod Shuffle, или вы хотите его просто поменять на какие-то более хорошие наушники, вам надо будет искать специальные наушники, которые сделаны под этот iPod Shuffle. Я попытаюсь сейчас открыть быстренько Apple-овский сайт и посмотреть, сколько стоят вот эти вот наушники отдельно купить. Почему-то я уверен, что они будут стоить не меньше $40. Ну, может быть, там 39-35. Вот. Но я думаю, что не меньше. И теперь получается что? Что вы покупаете этот iPod за $80, а потом, не дай бог, вам еще нужно половину стоимости этого iPod тратить на то, чтобы купить себе другие наушники. Я думаю, я быстро наушники не найду. Вот. Но фактически так. Масса средств информации говорили, что... О, да, я был прав. Значит, вот эти вот наушники, которые с ремоут-контролем, а также микрофоном, видимо, для айфонов. Я не совсем уверен, почему там этот включен микрофон. Неужели для айфона тоже? Нет, неважно. Стоит $30. Фактически, это почти половина цены этого шафла. То есть теперь, когда у вас сломались наушники, или вы будете выкладывать вот эти вот $30 за другую пару, за другие наушники, или вы должны покупать наушники еще от какой-нибудь компании, которые будут стоить, я уверен, не намного меньше, и весь смысл шафла просто-напросто утрачивается. Я не думаю, что это будет их не самое лучшее решение и идея. Хотя, с другой стороны, если бы вышел бы Джобс на сцену и сказал, вот новый iPod Shuffle, вот насколько он крут, возможно, многие бы купили. Да, я думаю, и так многие купят, но вся эта их идея и новый дизайн выглядит, ну, очень сомнительно. Решать вам, так что... Следующая статья... Тоже, наверное, из категории юмора. Короче говоря, какие-то товарищи решили приколоться. Они купили 24 SSD драйва, каждый по 256 гигабайт. Вот. Я думаю, к данному моменту вы уже, наверное, все знаете, что такое solid state драйвы. Вот, типа флешовых хард драйвов. Они, конечно, немножко круче, чем это, там, по техническим характеристикам, ну, грубо говоря, так. А дальше, что они сделали, они соединили 24 харддрайва в один большой, по-моему, первый RAID, который Stripe, который, значит, все харддрайвы собирают вместе в один большой драйв. Соответственно, после этого подключили все это в систему компьютерную, и они получили весьма интересные результаты. Чтобы открыть все только возможные, видимо, у них на компьютере Microsoft Office, документы или аппликации, им потребовалось 0.5 секунды, то есть полсекунды. Чтобы открыть 53 программы, опять же, которые из старт-меню, им потребовалось всего 18 секунд. Чтобы дефрагментировать всю систему, им потребовалось 3 секунды. Хотя, опять же, это, насчет дефрагментации – это спорный момент. В итоге они получили где-то порядка 2 гигабит пропускной способности, то есть чтения с харддрайва. Я не совсем, кстати, уверен, какой шиной они пользовались, как они все это подсоединили. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, то этот... SATA второй, сколько там, 300 мегабит в секунду или 300 мегабайт в секунду. Я точно не помню. Мне интересно, просто они случайно не перенапряглись со скоростью. То есть такая пропускная способность шины, чтобы поддержать их вот этот RAID и всю огромную скорость. Но посмотрите, видео выглядит вполне прикольно. В принципе, я не помню, если я об этом когда-либо рассказывал, но я об этом писал в своем сочинении пару лет назад. Там был технический репорт, опять же, для одного из классов. Предлагал такое решение для геймеров. Ну ладно. Не новость, но забавно. Еще одно замечательное видео, если кто хочет, посмотрите. Это для любителей оперы. По-моему, я так и назвал в шоу-нотах. Да, любителям оперы. Я не буду озвучивать это видео, вам просто надо посмотреть. Те, кто любит взрывы и оперу, понравится. Велосипед. Какие-то, походу, ребята придумали, типа, велосипед а-ля Формула-1. Собственно, почему Формула-1? Наверное, потому что количество гизм и, я не знаю, чего еще в этом велосипеде. Дизайн велосипеда весьма интересен. Если хотите, откройте, посмотрите фотку. Скажем так, я таких велосипедов не видел. То есть я видел всякие эти раллийные велосипеды, на которых катаются типа там Тур де Франс и все остальное. Но такого велосипеда я, конечно, еще не видел. У него до хрена напичканной электроники, по-моему, там стоит GPS. Motorsport Grade сенсоры, радиотрансмиттер и еще какой-то онборд компьютер. Я не знаю, что именно этот компьютер, чем он занимается, но неважно. Возможно, переключением скоростей, это не шутка. Хотя, кто знает, может, они еще механически переключают скорости. Велосипед весит 7 килограмм. Я тут поговорил с моим знакомым, который любит велосипеды. Походу, это не самый легкий раллийный велосипед. По-моему, самый легкий где-то меньше 4 килограмм. Вот. Ну, я опять же не знаю, но выглядит велосипед круто. Но в особенности, конечно, поражает название типа «Onboard Computer». Ух, да. Хай-тек приходит в этот мир велосипедов. Ухнем все вместе. Dell выпустила новый лэптоп. Называется Latitude E6400XFR. Интересный лэптоп. Я попытаюсь его описать. Похоже на такой маленький чемоданчик. Они его даже, по-моему, написывают как этот броненепробиваемый. Все у него там, значит, в плане железа в самом внутри компьютере там все топ-нотч, как говорится, все по полной. Dual-Core 2, что там еще? Quad-Cool, да. Quad-Cool, этот, система охлаждения, 4 гига памяти, 80 гигов харддрайва или 64 гигабайта solid-state. Стоит он в районе $4,300. Вот. Но, походу, самая его основная прелесть в том, что им можно еще пользоваться как и щитом. Весит он 8.5 этих паундов. Это, наверное, чуть меньше 4 килограмм. Не знаю. Я думаю, с таким лэптопом прикольно таскаться в школу. Если что, можно кому-нибудь заодно заехать, профессору, например, какому-нибудь гадкому, который не хотят вам давать тройку. Так, пойду я налью себе еще чего-нибудь и уже буду понемножку прокатываться по завершающимся статьям. Ну вот, я вернулся обратно. Много разного видео сегодня. Не очень неделя такая новостная в плане. Делаем вид, что мы работаем видео. Посмотрите, видео просто замечательное. Там разные примеры, типа там. Откройте Excel, это все всегда похоже на то, что вы чем-то полезным занимаетесь. Вот, как раз статья называется «Типа работаем». Вот. Веселая, мне очень понравилось. Грамотно сделали. Это своеобразный пример, насколько классно может быть скринкаст. Кстати, совсем забыл, вот здесь вот заехал на тему iPhone, совсем забыл, что сейчас идут опять спекуляции, что вот в этот вторник, то есть, возможно, когда вы уже прослушали этот подкаст, возможно, еще не слушали этот подкаст и все такое. Но, по идее, в этот вторник Apple будет что-то выпускать. Многие сейчас спекулируют на тему того, что это будет третья прошивка для айфона и все такое. Там наконец-то будет копи-пейст. Это самое такое, по поводу чего народ больше всего друлит, что там будет копи-пейст. Ходили слухи, кстати, еще пару месяцев назад, что там будет новый айфон. Ну, кто знает. Будет, кстати, забавно, если там будет новый айфон. Ну ладно, не будем спекулировать, благо ждать уже осталось недолго, и мы уже наверняка узнаем. Интересная аппликация, нашел, но я думаю, это так, ради прикола. Аппликация называется по-английски «have to pee», а по-русски «надо в туалет» или «надо пописать». Конечно, автор, видимо, с долей юмора описал про его подруг, и что они все время хотят ходить в туалет. Так вот. Возвращаясь к этой программе для iPhone, она вам дает описание всех близлежащих туалетов, вот, это бесплатных туалетов, самое главное. А я так посидел, посмотрел на это дело и, в принципе, конечно, что еще в жизни надо? Насколько лучше мы можем уже жить? Ну, конечно, такой саркастичный вопрос, так как жить мы всегда можем лучше. Благо, людям все время чего-то не хватает. Но это тема для отдельной дискуссии. А то забавно. Очень забавно. Насколько я понимаю, ты даже можешь написать описание туалетов, типа добавить рейтинги и все такое. Ну, весело, конечно. До чего только люди, извиняюсь, не додумываются. Самое классное музыкальное видео, наверное, месяца. Стырил тоже это с Gizmodo. Видимо, автор, что он сделал, он собрал всякие видео на YouTube и потом их скомпоновал в одно большое видео. Посмотрите, вам, наверное, понравится, потому что мне вроде понравилось. Так сделано прикольно. Он взял, значит, там видео двух чуваков с гитарой, другой на барабанах, третий на этих там таких других барабанах, вот. А и потом все это еще идет по возрастающей, он все больше и больше игроков, играющих видео добавляет, и получается такая музыка. По-моему, прикольно. Ну, без матушки России мы никуда, и без немножко американского бизнеса тоже. Amazon, которая знаменита своим хардверным продуктом Kindle, вот, не знаю, сколько он популярен в России, я дал себе слово больше никогда в жизни не покупать все эти электронные а-ля ридеры, Sony ридеры, Kindle и все остальное, потому что у меня есть свой личный опыт с Sony ридером. Я уже понял, что никогда в жизни я второй раз такой себе не куплю, даже если это второй лучше. Но не важно. Что важно, это то, что Amazon решил наказать русского то ли хакера, то ли энтузиаста, даже назовем энтузиаста, звучит намного лучше. Решил наказать как раз русского энтузиаста, который, используя какую-то очень старую декларацию, называется Digital Millennium Copyright. Я не совсем разбираюсь в этих законах о копировании. Но интересно, что русский товарищ, что он придумал, это как засунуть, в принципе, легально купленные, по-моему, книжки, которые, по идее, не поддерживаются этим Kindle по дефолту. Вот. Он придумал, как, значит, эти вот легально купленные книжки с других сервисов засунуть в Kindle. Поскольку технически он ничего... Ну, в принципе, технически он много чего, наверное, неправильно сделал, начиная с того, что, наверное, он там какой-то производил взлом или обход. Но какая разница? Раз вы легально купили, по идее, это ваше, вы должны иметь возможность засунуть это куда угодно, хоть в свою собственную задницу, извините за выражение. Но Amazon, я думаю, с этим не согласилась, и поэтому она собирает, там, закрыла уже, по-моему, веб-сайт, где происходила раздача этого хака или описание этого хака. Вот, и, по-моему, они собираются там дальше охотиться за этим товарищем по одной простой причине. Им наступили на мозоль. А мозоль заключается в том, что вот эта вот Kindle, она продает сервисы, то есть она продает свои электронные, то есть не свои, а электронные книжки только в своем формате. Продает также подписку на новости, там Нью-Йорк Таймс и все такое. И, видимо, им это очень-очень не понравилось, что, мол, что за фигня? Как это вы, то, что вы уже купили, приносите к нам на книжку, мол, вы покупать ничего не будете? Дал бы кто-нибудь этой Amazon хорошенько по балде. Но, к сожалению, чтобы дать такую компании по балде, надо иметь много денег. Я не знаю, что здесь еще можно добавить. Мне кажется, это просто тупость и глупость. Если вы уже купили что-то, даже если оно не в поддержанном формате, почему нельзя конвертнуть и засунуть? Это ваше устройство, это ваши книжки. Что хотите с ними, то и делайте. Но, походу, люди в бизнес-департменте так не думают. Ну да ладно. Переходя от технических новостей к заключительным политическим темам, это под финал. Я на этой неделе особо не смотрел, потому что время от времени это, конечно, надоедает смотреть политические новости. Но очень интересно, здесь, значит, как же его зовут? Видимо, один из ведущих. Да, NBC, вот это вот. MSNBC. Как раз говорил о том, откуда же, видимо, проблемы и экономического кризиса, и кого винить. Как говорится, откуда растут ноги, и кого винить. А, его, извиняюсь, его зовут Олберман. Наверное, тоже еврей. Хрен знает. Я посмотрел все его видео, как там кого винят, и это, Уолл-стрит, и как давали взятки конгрессмена, пропускали законы там, о слиянии определенных компаний, которые слиться, по идее, не имели права. Потом всякие там законы о продажах вот этих вот ипотек и все остальное, там, как они там провернули все это. И, значит, он здесь... Конечно, все это, опять же, знаете, берите все это с пудом соли, но это то, что я бы назвал, это начинается охота на ведьм. Если все это происходило, вот как люди, как быстро все они находят, когда ситуация полная задница. Но ведь знали до этого, что такое происходит. Но почему никто об этом раньше не задумывался? Почему об этом никто раньше ничего не делал? Потому что всем заплатили. Потому что все были довольны. А сейчас, походу, население начало сходить с ума, потому что как так? Деньги уплыли в унитаз, благодаря, извиняюсь, падению маркета. Работы уходят из-за того, что плохое экономическое положение и так далее. Домовой кризис, трали-вали. И вот начинают, получается, население довольны, им начинают сейчас понемногу скармливать левых людей. Не знаю, на самом деле, левых или правых, меня это очень мало волнует. Здесь у меня, по-моему, кстати, в статьях, я сейчас посмотрю, если я ее присобачил или нет сюда. Походу, нет. И, в принципе, хорошо, меня это мало волнует. Где вы были раньше? Почему не предотвратить кризис? Сейчас там постоянно на телевидении говорят, мы будем стараться, чтобы еще хуже не стало. Чтобы еще хуже не стало, нам надо, экономику надо поднимать. В минуту, когда стало плохо, тут же все нашли, кого винить. Вот интересно. Почему раньше об этом никто не заботился? Вот это меня мучает вопрос. Те, кто смотрели видео, которое я перевел, я у моей девушки спрашивал, но она сказала, она не знает, и я не знаю, кто именно знает, но каким образом сделали легально то, что вторичные ипотеки, или то, что называется subprime mortgages, то есть вот эти вот низкого класса mortgage, то есть очень рискованные mortgage, как допустили то, что вот их раздавали людям? А их раздавали, в общем, везде и повсюду. И в Америке получить кредит было не проблема. Как это случилось? Это же логически логически не соединяется. Вы даете человеку 200, 300, 400, 500 тысяч долларов, чтобы купить дом, с учетом того, что у человека нету никаких доказательств о том, где он работает, сколько зарабатывает, и тем более не вносит никакой начальный взнос. То есть все это происходило не один год. Каким образом этого никто не замечал, а сейчас все это так разошлось? Я не знаю. Знаете, я думаю, если бы на Америке столько не было повязано, в принципе, было бы так все по барабану. Но поскольку Америка – это самый огромный рынок сбыта во всем мире, и все уже давно экономически связаны и повязаны с друг другом, то это, конечно, плачевно. Получается, из-за ошибки конкретных людей, которые решили быстро нажиться и сделать груду денег, теперь страдают все остальные. Самое банальное, я думаю, что мы этих людей в тюрьме не увидим. Но, я думаю, это не первый раз в истории, и такое происходит постоянно. Отчасти, наверное, даже можно радоваться. Отчасти, с другой стороны, можно плакать. Вышли показания chart, я по-английски сказал, chart вышел такой своеобразный. Показывали, значит, сравнивают разных президентов, года и положение на этом сток-маркете, на рынке акций бумаг. Очень интересно, здесь показано, какой же здесь был Рузвельт, по-моему, у него было самое классное, потом Буш синьор, Рузвельт четвертый, что ли, Кеннеди, Клинтон, Эйзенхауэр, Джонсон тролливали, но неважно. Важен другой факт, что спустя 50 дней после инаугурации президента Обамы в 2009 году сток-маркет опустился на минус 16% от, видимо, какой-то их горизонтали, которую они определили. Народ здесь в статье вовсю орет, что, мол, чё вы душите чувака, он только 50 дней в офисе. Мне, в принципе, еще также глубоко положить на то, что здесь в комментариях также говорят, всякую остальную бурду. Интересно, что, по-моему, я в этом подкасте не раз говорил, что я не буду пытаться проецировать будущее. Возможно, Обама сможет сделать какие-то коренные переломы во всей экономической кризисе, но интересно то, что реально выбрали того, на кого можно свалить всю вину. Также надо учесть еще другой момент, что в каком состоянии страна перешла из рук предыдущего президента в руки Обамы. Почему-то люди никогда об этом не задумываются. То есть когда уже все покатилось вниз, а все катилось вниз, и наконец-то выбрали другого президента, все вот такое народное ожидание, что все сейчас поменяется. Но не Россия это, где придет Путин, и все резко стали счастливы. Это огромная страна с нормальной экономической системой, которая полетела в задницу благодаря кучке определенных людей. И один, извиняюсь, президент не может повернуть пером и сказать: давайте, налаживайте все резко. Вот. Никогда не думал, что я буду защищать президента. Ну ладно. Видео довольно-таки такая забавная реклама. Стоит посмотреть. Я ее назвал «Реклама с юмором». Посмотрите. Там, конечно, идет на английском кое-что, но смысл, я думаю, можно уловить. Там спорят два человека, которые, по-моему, один купил этот Toyota гибрид, а второй там еще чего-то. Вот они там этот мерятся, извиняюсь, у кого лучше машина. Посмотрите, веселое видео. Мне интересно, если вы когда-нибудь смотрели этот Fight Club. Если смотрели, то замечательно. Здесь несколько рабочих в психиатрической больнице устроили свой собственный Fight Club, где заставляли больных на голову между друг другом драться с друг другом. Походу, это происходило довольно-таки долго, и полиция наконец-то туда приехала и арестовала всех, видимо, кого надо или не надо. Но все это выглядит смешно и банально. Каким же надо быть отморозком, чтобы заставлять ментально больных людей драться? Может, это просто скучно, может, от хорошей жизни. Может, им показалось, что это будет весело. Вы знаете, что я без особого энтузиазма, просто у меня уже слов не хватает. Другой интересный и веселый, наверное, прикол. Начало эпохи киборгов. Походу, один товарищ, которого зовут Джереми, попал в, как он называется, в аварию на мотоцикле. Вот, и потерял палец. В итоге, говоря, не так, видимо, давно, доктор ему поставил этот неживой палец, как это, artificial палец, вот. А также в конце пальца он ему приделал USB драйв. Вот. Походу, этот Джереми является то ли хакером, то ли... Ну, здесь написано, да, он хакер. Вот. И доктор решил ему сделать какой-то подарок, пришил ему, значит, вот этот палец пластиковый с USB. Так интересно. Я думаю, мы такого будем больше и больше видеть, где мы начнем прикручивать к себе всякие металлические фишки. Если честно, я думаю, смысла в этой истории все равно никакого нету. Выглядит все это забавно, но у нас и так уже есть всякие кейсы, где людям в глаза встраивают, ну, это правда, слепым людям встраивают там камеры и все остальное, чтобы они могли видеть. Потом USB пальцы будем вставлять, потом еще что-нибудь. Ну, по-моему, прикольно выглядит. Я думаю, замечательно. Прогресс двигается. И совсем скоро мы превратимся как раз в то, что Харуэй описывала как это называется, Cyberg-Manifesto. Манифестация сайбергов, кибергов. Правда, я думаю, это не совсем то, что она ожидала. Сколько там время осталось? Время 15 минут осталось. Я подумал, может быть, рассказать вам про манифест киборгов, но я думаю, как-нибудь в другой раз. Еще одно видео. Травлю вас много видео, с учетом того, что вы, да, по идее, меня должны слушать. Веселое видео называется «Выбери меня». Вот, посмотрите, там ребята делают всякие трюки спортивные. Вот, еще говорят «Выбери меня». Типа я... Так классно играю в футбол, они там в основном американские. Вот. Выберите меня. Так, остается пара несерьезных статей. Не удержался, вставил статью с Фейсбуком. В Канаде сейчас идет какое-то разбирательство, я не вникал в детали, но походу какой-то товарищ судит еще кого-то за... Сейчас найду. Черт, в этой статье не написано. Да, в этой статье не написано. Я другую статью прочитал. То есть там один чувак судит, по-моему, кого-то еще. Вот. При этом защита, если я не ошибаюсь, что она сделала? Она вытащила приватные сообщения из Фейсбука со страницы вот этого вот атакующего товарища Фейсбука. Вот. И начала, значит, использовать их в суде. В чем суть? То есть прикол не то, что они вытащили какие-то, видимо, несвоеобразные, я не знаю, какие-то заметки о человеке. Интересно то, что они вытащили приватные заметки из Фейсбука. Теперь очень интересно, что здесь в статье написано, что по закону все, что вы сказали своему другу, неважно где, может быть использовано в суде против вас. А что не может быть использовано в суде, так это если вы поговорили, рассказали о своем секрете терапевту, я не знаю, возможно, батюшке, там, еще кому-то по закону, там есть определенные профессии, которым вы можете рассказывать, и они не могут, значит, рассказать больше никому. Теперь, если вы рассказываете о своих секретах своим друзьям или даже в приватных сообщениях на Фейсбуке, то они могут и будут использованы против вас в суде. Вот так вот. Товарищ, который, короче говоря, который кого-то хочет засудить, из своего Фейсбука вытащили какие-то приватные сообщения и будут использовать его против него, опять же, теперь в суде. Не повезло. Не надо было не трепаться на Фейсбуке. Также, пожалуй, не стоит разглагольствовать довольно-таки сенситив или какую-то не очень хорошую информацию, скажем, сенситивную информацию в подкастах, блогах и всем остальным. Например, я никому не расскажу, что я сбил на машине одну тетеньку и уехал. Ладно, неважно. Думаю, поменяю местами последнюю статью и предпоследнюю статью. Интересно, в Штатах провелось исследование, где какие-то спецслужбы, по-моему, здесь не оглашаются, какие именно, все исследуют как раз безопасность в Штатах. Безопасность, соответственно, проникновения, использование всякого остального. Интересно, что какой-то спецагент смог получить паспорт, базируясь на абсолютно фальшивых бумагах и документах. А все это, естественно, происходит под прикрытием того, что, значит, террористические атаки в сентябре 11-го, вот, они, значит, все там копаются и пытаются найти дыры в правоохранитель, ну, не правоохранитель, а, видимо, во всех остальных системах США. Вот. И как раз мне здесь интересно написано, что агент, который, значит, по фальшивым документам получил настоящий паспорт, настоящие водительские права и все остальное, вот, он использовал, видимо, разные способы, один из которых он использовал социальный номер человека, который умер в 1965 году. Вот, значит, используя его социальный номер, он получил, по-моему, да, он получил новую карточку. Вот. Дальше также он использовал социальный номер какого-то ребенка 5-летнего, чтобы получить паспорт. Вот. И еще какие-то документы. А, да, при том, используя документы, что ему 53 года. Вот. Интересно, очень-очень-очень интересные вещи. То есть, насколько просто на самом деле остаться в Америке. Все, что вам надо, видимо, заплатить нужную сумму денег кому-нибудь, кто знает и разбирается в этих вещах, и вам достанут этот, социальную карточку 5-летнего мальчика, выдадут по ней паспорт, хотя вам уже, там, наверное, за 40, за 30, неважно. Вот, и вы будете жить полноценной американской жизнью. Классно! Называется «Боремся с террористами». Поражает воображение. Кто из вас знает Стефана Болдуина? Если звучит знакомо, то он актер, голливудский актер. Вот. Играл во всяких фильмах. И здесь, значит, где-то 9-минутное видео присобачено спор между Болдуином и Рон Пол, который сенатор, походу. Или конгрессмен, он, извиняюсь, конгрессмен. Большая разница между сенатором, походу, и конгрессменом. Или нет. По-моему, есть разница, я не помню. Надо будет посмотреть. Вот. И спорят они как раз о том, стоит ли легализовать марихуану или нет. А дебаты может идти до скончания века. И мне, если честно, все равно на это дело. Я марихуану не очень люблю. Пробовал несколько раз, мне она не нравится. Меня интересует другой вопрос. Почему люди из Голливуда все время пытаются навязать нам какие-то нормы и бороться за наши права, при этом не понимая никаких основ? Я посмотрел видео. В основном он ничего там этого умного, товарищ Болдуин, не говорил. Но при этом он яро боролся против этого конгрессмена Рона. Вот. И... ну, какое их собачье дело на самом деле? У конгрессмена были очень хорошие факты, вот, но я думаю, его просто-напросто задавили, потому что конгрессмен как раз говорил за то, чтобы легализовать марихуану, в то время как наш дорогой знаменитый актер Болдуин говорил против этого. Не понимаю. Они разговаривали на нескольких темах, там, например, что никого, кто обкурился травой, еще не останавливали, не арестовали и все остальное. Там тут же подключились, навалились на конгрессмена, говоря то, что, если не поймали, то это еще не значит, что это плохо, люди все равно будут убиваться и все такое. Конгрессмен попытался там отмазаться интересными фактами, что, значит, курить это нормально. Пить – это нормально, а марихуану курить, мол, это ненормально. С учетом того, что детям на улице, извиняюсь, подросткам, как хотите их называйте, как говорится, до 20 и младше, намного проще достать наркотики, чем купить бутылку вискаря, пива или сигарет. То есть не правда ли это как-то смешно? А при этом на нелегальных, это уже... истории доказано, что на нелегальных вещах действительно можно зарабатывать кучу денег, и поэтому появились такие люди во времена, когда был сухой закон, как Аль Капон. И это было очень и очень-очень доходно, как в Америке, так и в Канаде. Хотя в Канаде закона не было, но здесь, в нашем легендарном городе Виндзор, легендарный с маленькой буквы, были прорыты многочисленные туннели под рекой, чтобы провозить как раз провозить спиртное в Америку. Что потом, естественно, распространялось там через мафию и все остальное людям. То есть исторически и всем остальным конгрессмен он действительно был прав. Но его, конечно, задавили вот этим какие-то надсмешками, над подковырками. Потом под конец они задали, интересно, это Болдуин задал, по-моему, Болдуин задал вопрос, а вы сами-то курили марихуану? Это вопрос называется не в лоб, а в нос. Потому что если сенатор скажет «да», не знаю, если конгрессмен, если он скажет «да», то сразу его в дерьмо опустят, по крайней мере, в лице публики. Если он скажет «нет», ну тогда напрашивается такой вопрос, и что ты тогда там сидишь и возникаешь по поводу легализации и все остальное. Даже если ты не возникаешь по поводу легализации марихуаны, то получается такой вопрос в одни ворота, потому что неважно, как ты ответишь, ты все равно будешь плохо выглядеть. Потому что скажешь «да» – это плохо, скажешь «нет» – подумаешь, что врешь. Или еще что-нибудь такое. Вот. То есть фактически без фактов доказательств бедного этого конгрессмена опустили. Но все равно, конечно. Почему? Почему вот эти вот люди с Голливуда и актеры, которых, наверное, мало понятия о реальной жизни, прямо так тянет в политику и защиту людских, не знаю, чего, прав? Что-то, мне кажется, они мало об этом беспокоятся. Не знаю, может быть, Болдуин захотел потянуться в большую политику и стать следующим каким-нибудь сенатором штата или конгрессменом, я не знаю. Странно все это. Актер и живи как актер. Ладно, пожалуй, подкаст не вышел. Не вышел он коротким. Постараюсь его сейчас быстренько завернуть туда-сюда и выставить, потому что завтра уже понедельник. По идее, я уже должен был выставить. Но... Ладно, в тот момент, как вы уже будете его слушать, это уже будет неважно. Поэтому, наверное, стоит за место новостей читать «Философа». Я думаю, будет это более... отчасти позитивно. С одной стороны, мы не будем знать, что происходит снаружи, а с другой стороны, у нас будет полное любвеобилие и самодовольствие внутри. Мы будем видеть жизнь более прекрасной, чем ее нам описывают снаружи. Ее нам всегда описывают снаружи. Каждый раз, когда к вам кто-нибудь начинает давить на мозги с тем, что как тяжело и все такое, это внешние факторы, которые давят на ваши внутренние чувства. Ладно, не буду закручивать сейчас философские морали. Хорошей вам недели, чтобы все прошло как надо. Не нервничайте, то будете, как я, блин, с давлением пить колеса и все остальное. Держитесь, и рано или поздно все наладится. Удачи вам!